местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Ну вот среда пришла, и добрый день всем, кто слушает радио «Комсомольская правда». Анна Ивершин в студии.
И Валерий Беликов, добрый день.
И по традиции с новостей начнем. И Анна начинает первая.
А новости у нас сегодня просто прекрасные.
Прихвастнем чего уж.
Да, расследование «Комсомольской правды» на Северном Кавказе признали лучшим. Таков итог конкурса «Права и справедливость», который провел Общероссийский народный фронт. Мы стали лауреатом конкурса журналистским расследованием о том, чем кормят ставропольских школьников. Награду редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин получит в апреле на медиафоруме ОНФ. Всего, стоит отметить, было подано более 4000 заявок от самых разных СМИ. Вот так.
В общем, к другим новостям. Так, можно было бы
да,
как-то что-то дополнить?
Нужно было бы поаплодировать, на самом деле. Но мы... Вот. Наш звукорежиссер обо всем позаботился.
Скромненько. Так, к другим новостям. Северо-Кавказская железная дорога меняет график движения пригородных поездов на Ставрополье. Речь идет о перегоне Скачки и Сентуки. Здесь с 16 по 23 марта из-за ремонта путей отменили 10 пригородных поездов. Еще у 10 сократят маршрут. У 26 изменится расписание. На перегоне под Кумок и Сентуки с 28 по 31 марта отменят 8 электричек. У 15 маршрут будет сокращен. И у 22 оставшихся также изменится расписание на время проведения ремонта.
Ну, а в Ставрополе в эту субботу состоится традиционный крестный ход с освященным в Иерусалиме крестом. Святыню принесут по улицам города из Крестовоздвиженского храма, который расположен на улице Гулина, 67, до Казанского кафедрального собора. Это главный наш собор на Крепостной горе. Шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Как сообщает Ставропольская митрополия, начнется крестный ход в 16 часов, а уже в 17 часов, когда крест доставят в Казанский кафедральный собор, там будет проведено торжественное вечернее богослужение. Ну и напомню, что распятие проносит по улицам города дважды в год, в праздник воздвижения креста Господня и в канун крестопоклонной недели Великого Поста. Вот к этому и будет приурочен крестный ход. И в Казанском кафедральном соборе святыня пробудет до праздника крестовоздвижения, который отмечается 27 сентября.
Напомню, в эту субботу, 18 числа, то есть и будьте готовы к тому, что будет ограничено движение на Карла Маркса и Голенева.
Подробности сообщим позже.
Хотел дополнить. И дополню, а что мне мешает. И на сайте kp.ru обязательно тоже следить за новостями. Так, ну что, в Ставрополе останутся только легальные ларьки. Эту оптимистическую новость сообщает городская администрация. Связано это с новыми правилами городского благоустройства. Комитет муниципального заказа и торговли сейчас готовит конкурсы на право размещения киосков печатной продукции и мороженого. В то же время самовольно установленных ларьков в городе осталось более 200, и их должны убрать сами владельцы. В противном случае их снесут в принудительном порядке городские власти с взысканием всех расходов по транспортировке и хранению. Не так все и просто.
Ну, кстати, очень заметно стало, что ларьков на остановках стало меньше, и они перестали, скажем так, уродовать облик города. Как-то приятнее становится единообразные остановки, где-то эти ларьки убирают. Там, где, видимо, не установлены легальные, приличные, как-то радостно на них посмотреть. А вот такие некрасивые, и они... убираются потихонечку.
Да, вот эти вот пиво-табачные халабутки. Ну и давно пора было прибрать. Самое главное, что администрация опять-таки отмечает, что это не борьба с бизнесом, это борьба с бизнесом незаконным. То есть все равно установлено с нарушением. Ну, нарушение-то есть нарушение. Давайте так вот по-простому, не усложняем. Так, что у нас там? Опять новости.
Опять новости. На Кавминводах сегодня продолжается акция «Ремень безопасности». Опасности и детское удерживающее устройство. Оно касается не только водителей, но и, как вы уже поняли из названия, пассажиров, в том числе маленьких. Напомним, что дети до 12 лет должны ездить пристегнутыми ремнями безопасности со специальными адаптерами или же находиться в детских креслах. Да. Усиленное патрулирование сегодня пройдет на дорогах Лермонтов-Черкесск, Кочубей, Нефтекумск, Зеленокумск, Минеральные воды, а также в поселке Иноземцево. Ну, еще хочется отметить, что вас должно главным образом волновать не усиленное патрулирование, а все-таки безопасность ваших детей.
Совершенно верно. Ты сказала лучше, чем я подумал. Так, болеешь? «Получи паспорт». На Северном Кавказе любители футбола смогут получить паспорта болельщиков Кубка Конфедерации 2017. Как пишет сайт kp.ru, документы будут выдавать в центральных отделениях Почты России во Владикавказе, Махачкале, ну и, да, разумеется, в Ставрополе. Паспорт строго обязателен для зрителей, которые желают попасть на стадионы во время матчей Кубка Конфедерации FIFA 2017. Ну, документ представляет из себя бланк с информацией о владельце, оформляется полностью бесплатно. Это тоже важно знать, чтобы никто вам там не обещал по дешевке всего за 1000 или 2. Для получения этого документа надо зайти на веб-страницу fan-id.ru, зарегистрироваться, ну и затем получить необходимый документ по почте. Форма это все предусмотрено заявочной. Ну и что? Переходим плавно к теме.
К теме.
Дело в том, что сегодня международный праздник, называется он «День добрых дел». Отмечается ежегодно 15 марта, берет свое начало в 2007 году в Израиле. В этом событии впервые приняли участие 7 тысяч человек. Решили притворить в жизнь идею о том, что каждый может совершать добрые поступки. Это может быть как каждодневная небольшая помощь окружающим или глобальные социальные проекты, помогающие детям, пенсионерам, нуждающимся людям. Традиция эта не оставила равнодушным население других стран. С каждым годом в этой акции принимает участие все больше людей из разных уголков мира. Ну, собственно...
Ты знаешь, я хотела добавить, что вот тоже читала про то, что начало этот праздник берет в 2007 году в Израиле, но еще в одном источнике нашла вот такую интересную историю. Оказывается, по легенде, День добрых дел возник гораздо раньше. Было это 25 марта, где-то в 14 или в 15 веке, и произошло это в Москве, которая тогда очень быстро развивалась. В общем, в город приехал купец, который начал усиленно жертвовать свои деньги на благотворительность. Причем он не просто их раздавал, а отдавал на какие-то конкретные цели. То есть кому-то крышу починить, кому-то купить что-то необходимое на некоторые хозяйственные нужды. Ну и в память об этом жители улицы, где останавливался купец, начали помогать друг другу и делать некоторые добрые дела. Но со временем этот праздник как-то стал понемногу утихать. И вот, видимо, какие-то истоки оттуда все-таки идут, если это не
просто легенда. Я бы не сказал, что это праздник. Его-то с фейерверком не отмечают. Это в основном как-то повод задуматься, что-то сделать. Мы ведь закусились.
Праздники разные бывают.
Я признаю слушателям, в редакции мы закусились прям вот по-настоящему, потому что когда пошел разговор о том, что можно ли считать добрым делом подаяние милостыни. Ведь человек, которому ты подаешь, может быть, да, он без руки, у него нет нормальной работы, он заплатит коммуналку, но в основном те, кому мы подаем...
Профессиональные нищие.
Да, да, да.
Которые то есть, работают
они
на мошенников.
Несут какой-то, в какой-то общак, совершенно верно, по мнению многих, у самого такого подозрения. Ну и даже, вспоминая наши недавние эпизоды, время от времени, по вечерам, внизу нашего офиса один такой человек открывает двери услужливо. Кто-то даст мелочи, кто-то нет, но ведь он пропьет. То есть, собственно, поэтому, говорю, вот натурально, спор плавно перетекал в ссору, в конце концов мы все это вернули в конструктивное русло. Вопрос слушателям. Что такое доброта? Даже так, какое доброе дело вы совершили. 8 800 500 ровно 45 77 наш бесплатный номер прямого эфира. Также пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Мы сегодня по этому случаю даже гостя пригласили.
Да, решили не ввязываться в пространные рассуждения на тему, а просто обратиться, скажем так, за авторитетным мнением.
Да, у нас сегодня в гостях помощник благочинного Михайловского округа по миссионерской и образовательной деятельности Владимир Острожинский. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, собственно, вот услышали вы, какую тему мы сегодня разбираем. Свои вопросы представителю РПЦ могут задать и наши слушатели. Напомню, номер 8 800 500 ровно 4577. Я вот сразу гостя спрошу, как православная церковь относится к таким мирским праздникам.
Замечательно. Напомнить о добрых делах — это просто никогда лишним не бывает. Сейчас идет Великий пост, чем, собственно, поздравляю всех слушающих. Великий пост — это как раз-таки есть время наиболее активного делания добрых дел. Преподобный Серафим Саровский говорит о посте, что не столько аскеза и подвиги красят Великий пост, сколько самый смысл его в том, чтобы тот кусочек хлеба, который ты хотел съесть сам, подал ближнему. Вот это действительно будет Великий пост.
Очень хороший такой заход в тему, но я думаю, что мы продолжим, и обязательно оставайтесь с нами, мы вернемся через 2 минуты.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
И спрашиваем сегодня слушателей радио «Комсомольская правда», что для вас доброта. 8 800 500 ровно 45 77. Также пишите в WhatsApp 8 905 462 400. Ну и в качестве, ну как, не эксперта, но авторитетного гостя, который может сказать веское мнение, это представитель православной церкви, помощник Благочинного Михайловского округа по миссионерской образовательной деятельности Владимир Острожинский. Пока что у нас телефонный звонок. Александр, здравствуйте.
Да, здравствуйте. У меня такой вопрос. Угу. Поддерживает ли церковь, если подавать нищим? И вообще в Библии это где-нибудь прописано, подавать или не подавать? И что вообще церковь говорит на эту тему?
Спасибо.
Спасибо.
Бесспорно, подавать милостыню ближнему – это первое дело любого человека, как верующего, так и нет, потому что милосердие и добро – это основа нашей жизни. Если оно прекратится, то прекратится мир как таковой. Поэтому в Библии очень много примеров и призывов к тому, чтобы всегда благодетельствовать тем, кто нуждается. Другое дело, что каждый раз встает вопрос, насколько искренне те, кто просят. Но это совершенно другая тема, вот, которая касается больше не столько нашего милосердия, сколько рассуждения о той милостыне, к чему она нужна. Потому что одно дело деньги, другое дело хлебушек. Сам Христос говорит, чтобы вы не давали просто деньги тем, кто нуждается, но помогли человеку, научили его сделать удочку, научили его ловить рыбу, чтобы он мог сам себя прокормить. И вот именно такое дело доброе будет полезно для него и для окружающих.
То есть, получается, ну, подаяние в том виде, как мы его себе представляем, когда просто даем деньги, то откупаемся?
Нет, неправильно. Знаете, не так. Апостол Павел говорит, да прикипит твоя милостыня к твоей ладони. То есть пускай она запотеет у тебя в ладошке, ты подумай сначала, для чего ты даешь. Да, мы говорим, мы видим человек пьющий, да? Угу. Мы ему даем, мы понимаем, что он пойдет и будет пить. Мы видим человека профессионального прошайка, мы видим, что он возьмет и отдаст деньги тому, кто поставил на этот участок.
Вот, да? Одна из проблем, да?
Да, к сожалению. Но вместе с тем, понимаете, вот в жизни нас Господь постоянно учит. Особенно в церкви, особенно священнослужители, наверное, потому что он сам безграничен, и фраза «век живи, век учись» относится именно к духовной области. Вы знаете, я одно время, казалось, для себя решил вопрос, да, тем, кто пьет, я не подаю. Я подаю им, захожу в магазин, покупаю хлебушек, булочку, йогурт и предлагаю. Если человеку не надо, значит, он не хочет есть, ему нужны деньги. На этом вопрос часто заканчивается. Вот, и пришла женщина одна в храм. Как-то я подал возле магазина, и поняв, что я могу быть источником денег, она стала приходить ко мне в храм на каждую службу. Служб было на неделе по несколько, она каждый раз приходила, батюшка, а вы мне денежек дадите? То есть она не совсем здоровая, немножко не в себе, но тем не менее каждый раз просила, и мне приходилось потихонечку давать. Когда она слишком стала навязчива, я ответил, нет, сегодня я тебе ничего не дам, извини. И тем более я видел, что ее муж как-то пришел пьяный и стоял возле церкви, ждал, когда она вынесет деньги, чтобы пойти их и пропить. Само собой, церковные деньги – это не те, которые надо пропивать. И вот я ей не дал. И вы знаете, она пришла избитая. То есть муж ее избил за то, что я не дал ей денег. И вот для меня это было такое потрясение, что я понял, пускай я лучше потихонечку буду ей подавать. Вот. И это останется на совести ее мужа, пьющего. Но будет каким-то спасением для нее. Понятно, что надо постараться решить эту проблему. У меня есть идея попытаться поговорить с правоохранительными органами, чтобы помочь ей из этой ситуации выйти. Но вот пока так. Понимаете, вот действительно такой тупик, с которого выйти сложно сразу наотмашь.
Слушайте, да, я озадачился сам. Я впечатлен, и, да, это не самое приятное впечатление в жизни. А, не, извини, перебью.
В словаре Ожегова я нашла такое определение доброты. Это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим. Это такая, да, скажем, в какой-то мере научная трактовка. А вот что вкладывается вот в это слово «добро» или «доброта» именно в христианстве? Понятно, что очень много примеров есть, но есть какая-то именно религиозная трактовка доброты как таковой?
Ну, у нас вся религиозная трактовка, она, прежде всего, библейская и евангельская. Вот, а добро евангельское, оно очень жесткое. Потому что оно на грани самопожертвования. Христос действительно принес спасение людям, только пожертвовав собой. И вот, вот именно в этом смысл добра. То есть понимаете, что на самом деле видов добра его очень, их очень много. И даже просто пожертвовать деньги, не видя кому, это тоже добро. Но оно отстраненное. То есть намного лучше, когда ты сам участвуешь в этом добре. Тогда твоя душа преображается. Когда ты видишь человека страждущего, да, ты помогаешь ему. Ты, может быть, помогаешь переодеться тому, кто не может это сделать, а от него пахнет нехорошо, да. Ты, может быть, выносишь утку из-под кровати, да. И, кстати говоря, что уход за больными, он наиболее спасительный, потому что помогает побеждать многие грехи и страсти, когда ты видишь страдания человека. Вот. Добро, когда ты делаешь не просто добро тем людям, которых ты любишь и которые тебе нравятся. Вот мне приятно подарить подарок человеку, которому я люблю, да, я приношу и дарю, да, день рождения, там, дочке, друга, мамы, папы. Это замечательно. Но когда ты делаешь добро через силу, вот это действительно христианское добро. Ты человека считаешь недостойным этого добра. Ты считаешь, что он последний негодяй. Ты считаешь, что он опустившийся человек. Тебе просто неприятно к нему подойти, потому что от него реально неприятно пахнет. И часто ты думаешь, ты сам виноват в той проблеме, в которой ты оказался. И часто люди говорят, по делам ему. Но вот здесь вступает именно христианское милосердие, когда ты делаешь добро именно тому, кто нуждается в нем и кому тебе часто делать его неприятно и не хочется. И чем больше вот это противоречие в душе, когда тебе не хочется, тем больше духовная цена этого добра, потому что в этом душа учится, упражняется в милосердии. Вот это самое важное.
А вот когда не хочется, это понятно. Есть некая иная сторона, когда человек делает какое-то доброе дело, пусть даже милостыню подает, не потому что он хочет помочь другому человеку, а потому что думаешь, что там где-то наверху ему поставят плюсик вот за то, что он помог. И это, ну, это какое-то лицемерие,
да.
Наверное, да? Или...
Знаете как, наверное, вообще на самом деле духовный путь, он очень долгий и сложный. И Господь ведет по пути этому каждого человека, потому что каждому желает спасения. И мусульманину, и христианину, и буддисту, и иудею, всем. Всем людям, и даже тем, кто часто в Бога не верит, тоже желает спасения. И пытается привести нас к Нему через разные пути нашей жизни. Когда человек приходит в храм, часто он приходит для того, чтобы что-то получить, да, чтобы поставить свечку и продать квартиру, чтобы служить молебен и приобрести хорошо машину, да, чтобы подать записочку, чтобы дитё выздоровело. Это начало, да. Потом человек начинает понимать, что все-таки вера — это нечто большее, что нужна и отдача, да, и он начинает приходить и где-то каяться в грехах своих, да, понимая, что чтобы что-то получить, надо исправиться. То есть, Господи, как же я могу у тебя что-то просить, когда я сам нечистота и грязь, да? И человек начинает пытаться покаяться и исправиться. И вот когда он постепенно вырастает до того уровня, что он начинает творить добро не потому, что он как раб исполняет волю Божию, и не потому, что он как слуга служит Богу, а потому что как сын Божий он не имеет права сделать злое, потому что Отец — это добро, потому что Бог — это добро и любовь. Когда ты начинаешь быть с Богом единодуховным, когда ты начинаешь делать добро не потому, что чтобы щелкнуло какое-то счетное колесико там на небесах, а потому что ты любишь человека, и тебе жалко его, как бы он не был, да, потому что когда ты видишь пьяного, конечно, в первую очередь возникает у кого-то отвращение, у кого-то презрение, брезгливость, но на самом деле в душе должна возникать глубокая жалость, потому что пьянство — это страшная страсть, от которой очень трудно избавиться. Человек попал в капкан, из которого не может выбраться. Ненавидеть надо не человека, который во грехе, а грех и зло ненавидеть надо. И пытаться всячески помочь. Да? И поэтому, когда мы часто проходим мимо человека валяющегося, и мы говорим, да, он пьяный, да, у меня был такой случай, я тоже думал, что тот, кто валяется, тот пьяный. Но однажды ехали, остановились, а человека не пахло, а он валялся в сугробе между Козинкой и Дубовкой на обочине дороги. Оказалось, что он просто шел, у него случился приступ. Вот, и отвезенный в больницу, он оказался спасенным, да. То есть вот очень много случаев, когда действительно Господь учит, что нельзя проходить ни мимо одной беды и стараться максимально помочь всем, кому возможно. А насколько это будет, понимаете, полезно или нет для тех, кто это просит, это уже их проблема. Это их грех, если они обманывают. Это их грех, если они лукавят. Ты должен делать добро всегда. быть на позитиве. Это самое главное.
Вот вы сказали о том, что должна возникать жалость, но некоторые считают, что жалость, она унизительна, и не хотят, чтобы ее испытывали по отношению к ним, и сами не считают возможным.
Знаете, сталкивались с таким?
Да, конечно, конечно. Да, бывает так, что человек говорит, я сам. Ну, хорошо, замечательно, сам, значит, сам. Вот, где-то можно помочь из-под льда, чтобы человек сам даже не знал, что это помощь. Где-то, ну, опять-таки, видите, когда я сам, это признак чего? То, что человек горд собой, то есть, значит, он еще не дошел до того момента, когда он говорит, Христа ради, помогите, я погибаю, да? То же самое, как человек покаяться до конца и исправиться не может, пока он еще чувствует, что он в силах исправить сам свою ситуацию, да? Но когда он почувствовал, что уже все, без Бога он никто и ничто, вот тогда вступает мощная, благодатная помощь Божия, и мы понимаем, что на самом деле это самое лучшее, это то, чего мы ждали в жизни, но никак не могли допустить, потому что не верили в это.
Продолжим разговор о доброте уже через 4 минуты.
Местные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.
Итак, напомню, сегодня спрашиваем слушателей, что для вас доброта, какое доброе дело вы совершили. Об этом вы можете рассказать по телефону 8 800 500 ровно 45 77, написать в WhatsApp 8 905 462 400.
Нам уже написали, я сейчас зачитаю. Весьма интересный взгляд, я бы сказала, милосердие — поповское слово. А вот пока нам пытаются баки забить, призывая к смирению и терпению, предприимчивые сердобольные дельцы по доброте душевной прислали квитанции, глаза на лоб полезли. Написал нам, к сожалению, не подписавшийся слушатель. Вот прям даже и не знаю, что на это...
Немножко не понял, при чем тут квитанция, потому что не вижу сообщения.
Ну, видимо, человек считает, что это недоброе дело. Но что уж тут. Квитанции к тому, что счета приходят, и кто-то деньги зарабатывает, видимо, человек считает, что это недоброе дело.
То есть недоброе дело то, что он получает зарплату за свою работу.
Уж мы не знаем. Видимо, да. Ну... Я предлагаю все-таки вернуться к доброте и ко Дню добрых дел и узнать, что же такое доброта. Наш коллега Петр Светличный отправился...
Я, кстати, я в деталях скажу. Дело в том, что такое доброта, с этим непростым вопросом Петр Светличный обратился к детям дошкольного возраста. Это воспитанники детского сада гимназии «Лик Успех» города Ставрополя. Предлагаю послушать.
Доброта – это когда все веселятся, все бегают и радуются, хорошо поступают со своими друзьями или родителями.
Привет, я Влад, мне лет 4.
Доброта – это когда говоришь «здравствуйте», когда говоришь «спасибо», вот, когда ухаживаешь.
Меня зовут Богдан, мне 5 лет.
Доброта – это когда не любишь ничего, потому что тебе ничего не хочется, только сидеть.
А добрые дела – это тогда какие?
Добрые дела – это играть, заниматься, спать, телевизор смотреть, лежать.
Меня зовут Полина, мне 4 лет. Доброта – это когда улыбаются.
Меня зовут Степа, мне 4 года.
Степа, а что такое доброта?
Не знаю. Когда люди вежливо все делают, все помогают старым бабушкам.
Аня, мне 6 лет. Доброта – это когда помогают людям. Например, коляску поднять на ступеньке, помочь бабушке перейти дорогу.
Меня зовут Ксения, лет 6. Доброта – это когда ты никого не убиваешь, не ранишь и не обижаешь.
Меня зовут Софья, мне почти что 7 лет. Доброта – это когда человек не дерется, и он доброжелательный, и он всем помогает, и ведет себя хорошо, и со всеми дружит, и ни с кем не ссорится.
Я Даша, мне 5 лет.
Доброта – это значит, кого-то любишь, там непонятно даже.
Меня зовут Вова, мне 5 лет.
Доброта – это что люди дают конфетку, что они поделятся.
Вот такие вот мнения, я хочу пояснить.
Довольно простодушно и интересно.
Почему мы все-таки обратились с этим вопросом именно к детям, а не взрослым? Потому что, когда мы сами начали говорить о том, что такое доброта, что такое доброе дело, мы не могли сформулировать, а у детей, как правило, свой особенный взгляд, вот такой незамутненный, да, взгляд на жизнь.
Самое главное, какие-то конкретика.
Дела.
Хотя лично меня несколько, есть понятные, простодушные, открытые формулировки. Меня удивил один из первых ответов от мальчика 5 лет. Забыл, как зовут. Если ты смотришь телевизор, лежишь, ничего не делаешь, это добро. Интересно, в какой среде парень растет.
В некоторых случаях, может быть, это даже и добро. Но вообще мне очень понравились
На диване, только ничего не делай.
Ответы про то, что помочь поднять коляску, например. Перевести бабушку через дорогу, поделиться с кем-то.
Ребенок же, получается,
никого не убивать. Это, да, это вопрос воспитания в том числе. Очень
вот
интересный.
Этот вопрос, что такое доброта, мы задаем сегодня нашим слушателям. 8-800-500-45-77. Ну и, собственно, прихожу к выводу, что да, действительно, вопрос-то не из простых, поэтому еще задавали дополнительный вопрос, какое доброе дело вы совершили. Вдруг выясняется, что особо-то и признаться не в чем. А ведь у нас в гостях сегодня и, не серьезный эксперт, но довольно серьезный гость. Напомню, это помощник Благочинова Михайловского округа по миссионерству и образовательной деятельности Владимир Острожинский.
Отец Владимир, вот хотела вас спросить, тоже слушали этот опрос внимательно. Вот встречаетесь, в том числе и есть прихожане с детьми, конечно же, да? Все-таки дети, они... можете как-то прокомментировать то, о чем они говорили, и как они вообще видят мир, и что вот может быть для них, может, они как-то иначе?
Удивительно видят мир. Я являюсь еще духовником Свято-Никольского православного школы-сада в городе Михайловске. И поэтому сталкиваюсь с дошколятами и младшими школьниками почти ежедневно, и общение на самом деле очень обогащает. Обогащает потому, что даже часто исповедник маленький, приходящий на исповедь ребенок, который достиг 7 лет, чаще называет действительно серьезные такие вот духовные вопросы и тупики более откровенно и правильно, чем взрослые. То есть он на самом деле более чутко чувствует то, что он делает не так, потому что душа еще чистая, она еще не покрылась такой вот коркой непробиваемой житейской грязи, и они тут же ощущают неправильно сделанное доброе дело и злое дело. Я сестренку обидел, я игрушку чужую забрал, я обозвался, я толкнул. То есть я маму не послушался, папа расстроился. Такие, вроде казалось, банальные вещи, это грехи небольшие, но как они это чувствуют? И потрясает, когда человек взрослый подходит на исповедь, вроде подошел, вроде хочет покаяться, и говорит, да я вроде и без грехов, у меня их и нету, вроде, собственно, батюшка. И вот тут хочется плакать, потому что человек ничего не чувствует. Это плохо. Ну, понятно, что всякий путь, он... поэтапен, и дай бог, чтобы в конце концов открылось. А открывается только тогда, когда человек изо всех сил старается жить по правде Божией, по заповедям. То есть, когда он их соблюдает, когда он старается, тогда, соответственно, он, споткнувшись, сразу ощущает грех. Когда он пребывает в грехе и во зле, то он просто греха не чувствует. Это нормальная повседневная жизнь для него. Да? То же самое, человек идет в грязной робе из гаража на участок, и вдруг его, проезжая, облила машина. Ну и что, промасленная роба, отряхнулся, пошел дальше. И другой эффект, мы оделись чистенько, пошли на день рождения. Вдруг раз и ляпнули, да? Кетчуп или майонеза где-то. Даже мы, пускай мы не видим это пятно, оно где-то ближе к подбородку, но мы шкурой чувствуем, оно здесь. И хочется пойти его и тут же отмыть. Ферри, мыло ищем, что угодно, да? То же самое в духовной жизни, когда ты стараешься жить чистенько, да, то есть кто говорит, добренький, чистенький, ха-ха, фу-фу, да, на самом деле это очень важно, потому что тогда душа чувствует грех, она искренне кается, она чувствует, что есть проблема духовная, от нее хочется избавиться. И вот когда мы сейчас говорим, а поделитесь-ка с нами вашими историями о добрых делах, вот это уже действительно не совсем правильно, потому что Христос в Евангелии говорит, пускай твоя правая рука не знает, что делает левая, пускай твоя милостыня будет в тайне, и тогда Бог тебе воздаст явно. Может быть, духовное самосознание наших слушателей настолько высоко уже, что они не хотят раскрывать свои добрые дела. И вот беда, когда добрые дела делаются на показ. Беда, когда пытаются именно брать очки в чужих глазах, в глазах избирателей, в глазах акционеров и так далее. То есть это получается неискренне. Это получается добро во зло. Вот именно против такого добра и боролся Христос. Он говорил, если ваша праведность, если ваша доброта не превзойдет доброты фарисеев и книжников, вы не унаследуете Царствие Божие. Потому что вы видите, видите только конечный результат, доброе дело, но вы не видите начало духовное, да? Поэтому борьба с греха начинается не в том, что я просто не сделал зла, а то, что не пустил злую мысль или злое чувство в свою душу и сердце. Это очень важно.
Вот отец мне Владимир, кажется, да, на этом надо завершать.
Аминь. Прямо тему. Тем более, да, отец Владимир и даже и нас красиво одернул. Мы на этом не прощаемся, потому что у нас сегодня еще премьера программы «Рейс в прошлое» об истории транспорта личного, общественного, что происходило с ним в СССР и в Ставропольском крае в том числе.
«Рейс в прошлое».
«Рейс в прошлое».
На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, в студии Валерий Беликов. И сегодня в программе «Рейс в прошлое» мы проедем по самым первым троллейбусным маршрутам города Ставрополя. Вот вы знали, что до появления рогатых в Ставрополе целых 6 лет строили только тяговые подстанции и троллейбусное депо, тянули провода. Попутно проходила и обкатка нового вида транспорта. В это время троллейбусы выходили на линии, но пассажиров не возили. Правда, здесь были исключения. Детей в салон запускали и катали просто так. Первый троллейбус в нашем городе вышел на маршрут в августе 1964 года, и 2 года был не только первым, но и единственным. Он возил горожан от железнодорожного вокзала до газостанции. Сейчас это место нам известно как площадь 200-летия Ставрополя. Через 2 года в городе появился и маршрут номер 2, конечные остановки железнодорожный вокзал и кирпичный завод. Еще пару лет спустя, в 68-м, открыли маршрут номер 3, железнодорожный вокзал, партшкола. Кстати, была в те годы на этих троллейбусных маршрутах одна остановка, о которой уже мало кто помнит. Где она находилась и почему была закрыта, нам рассказал историк общественного транспорта города Ставрополя Олег Черников.
Эта остановка располагалась на углу проспекта Карла Маркса и улицы Розы Люксембург. В верхнюю сторону она располагалась напротив лестницы на Комсомольскую горку, а в нижнюю сторону располагалась прямо напротив входа в здание Госплана. Существовала она примерно до начала 70-х годов, после чего эту остановку упразднили. Причина упразднения – слишком крутой склон в этом районе проспекта Карла Маркса. И в зимнее время троллейбусы иногда просто проскакивали ее из-за гололеда.
Немного технической информации. Первые городские троллейбусы назывались ЗИУ-5. Завод имени Урицкого, 5-я модель. Эти лобастые красавцы возили наших мам и пап, бабушек и дедушек домой на работу, по выходным на дачу, стадион, в центральный парк. Между тем приближались 70-е. Ставрополь рос. Ему нужны были новые троллейбусы и новые маршруты. О том, как развивался городской электротранспорт, я расскажу во время очередного рейса в прошлое, но уже в следующий раз.
Рейс в прошлое.
Спасибо, Валер. Вот вчера, например, узнала, как создавалось московское метро, там за сколько лет оно было запланировано и как в итоге реализовывался этот проект. А вот про Ставрополь было очень занимательно.
Ой, если бы у нас было метро, я думаю, тоже было бы материала много. Ну, собственно, город Ставрополь, и вот Олег Черников, я недавно узнал, что у нас есть такой энтузиаст, фанат транспорта, общественного, городского, и что, оказывается, история глубока и богата. В общем, еще будет что рассказать. На этом попрощаемся. Анна Ивершин.
Валерий Беликов. Всего доброго.
Руки твои сильные, ты защити слабого. Мысли твои верные, ты научи глупого. Глаза твои, твоя душа добрая и чистая, дарей ее тому, кому больно одному. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом. Твори добро на всей земле, твори добро другим во благо. Не за красивое спасибо, услышавшего тебя рядом. Я долечу до неба, я накричу.
радостные. Все, чем сейчас живет Ставрополье.